Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Итак, добрый день, дорогие друзья, я вас приветствую. Сейчас у нас с вами 15 часов 04 минуты. Тут у меня была такая небольшая техническая проблемка. Возникла техника, меня не слушается, что хочет, то и творит. Сейчас у нас, значит, 15 часов 04 минуты, 10 августа, в эфире «Надежда для души». И с вами я, Наталья Четверина. Я вас приветствую еще раз. И помогает мне наша Ирина Латашинская. Итак, дорогие друзья, мы сегодня все на месте. Я надеюсь и надеюсь, что вы тоже были довольны, потому что прозвучала очень хорошая песня в исполнении Нат Кинг Кола, насколько я могла услышать в таком с вами переполошенном состоянии. Это у меня такая всегда бывает реакция, когда во время наших эфиров что-то такое у меня с техникой происходит, и просто как бы у меня, знаете, сразу мысли разлетаются, я не знаю, за что надо схватиться и что надо сделать. Ой, ну хорошо, что все нормально. Так, сейчас я посмотрю, что у нас тут с вами есть. Пока я не вижу ничего, никаких сообщений я пока не вижу. Так, но это дает нам с вами возможность ответить на те письма, которые у меня есть. И я даже не знаю, с чего начать. Дело в том, что у меня есть письма, которые касаются тех вопросов, о которых мы говорили, но с несколько с новых сторон, для такие уточняющие, что ли, продолжающие эти размышления. Знаете, я, наверное, все-таки постараюсь вот начать именно с них. Да. Напомню, номер нашего телефона на всякий случай 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Вот видите, мысли разлетелись, и я забыла об этом. И наш сайт Радио Теос, просто Радио Теос, или radioteos.ru, или teos.fm, как удобно. И там есть разделы передачи, где вы найдете архивы записи прямых эфиров, тех, которые выходили раньше. Просто выберите название передачи, в архив, в который вы хотите попасть. И на этом же сайте, на нашем, вы найдете раздел «Блоги», и там по названию передачи вы можете выбрать вот в блог ведущего, какой передачи вы хотели бы зайти и посмотреть, что там, какие записи есть. Мой блог называется «Блог Натальи Четвериной». И в конце каждой записи, которую я делаю в своем блоге, я даю свой электронный адрес. Ну вот, это я тебе сказала, значит, я могу перейти к нашим письмам, к тем письмам, которые я получила. Значит, первое письмо, так, значит, первое письмо, которое я получила, это было письмо, как я отношусь, то есть, Наталья Аркадьевна, а как вы относитесь к мнению, что Христос был одним из членов Кумранской общины. Может быть, он как раз и был тем учителем праведности, который ее возглавлял. Я читала, пишет Инга, это письмо от Инги, я читала, что именно они называли себя сынами света, избранными людьми Нового Завета. Вряд ли это случайное совпадение. Может быть, этот учитель был прототипом Христа? Я в том смысле, что ведь есть же сходные черты у разных главных лиц религий. Значит, здесь получается, Инга, вы пишете, что, как я отношусь ко мнению, что Христос был одним из членов Кумранской общины. Может быть, именно он и был тем самым учителем праведности, который возглавлял эту общину. А может быть, пишете вы, да, что вот был какой-то человек, которого называли вот таким учителем праведности, и, как вы пишете, может быть, он был прототипом Христа, то есть, может быть, как бы Христос ему подражал, что ли, вот, или какие-то сходные черты, как вы говорите, были, могли у них быть, и поэтому, может быть, вот в каких-то книгах считают, что так все это и было. Так, хорошо, давайте сейчас. Дело в том, что письмо от Инги пришло где-то буквально минут за 15, если чуть меньше, до начала передачи, поэтому я, по сути дела, его вот пробежала глазами, сейчас читаю его так более внимательно, ну, в связи с моими тут техническими всякими моментами. сосредоточимся на этом самом учителе праведности. Значит, кумранская община. Ну, кто-то больше знает об этом, кто-то меньше, кто-то вообще, может быть, ничего не знает. Значит, сейчас я вам расскажу. На берегу Мертвого моря есть такое место Кумран, да, и там где-то в конце 40-х годов был найден тайник. То есть то ли какие-то ребята, пастушки, может быть, в общем, как-то провалились. Ну, знаете, как вот грунт там бывает, подмывает и так далее. И они провалились, оказались в какой-то пещере. Один из них, второй потом помог ему выбраться. Значит, оказался в какой-то древней пещере. И в этой пещере он нашел множество глиняных сосудов. Эти сосуды были запечатаны. И, собственно, парень-то не знал, что в них находится. И, может быть, там какие-то были разбиты. И он увидел, что там какие-то вот такие, как какие-то свитки содержатся. А часть свитков была, знаете, как на выделанной такой тонкой коже, да. И, то есть, он увидел их. И он, когда его вызвали, или, так сказать, его вытащил этого друг из этой пещеры, то, соответственно, он рассказал об этой находке, об этом стало известно, и в итоге потом, в общем, этим стали заниматься уже ученые, дальнейшими, так сказать, раскопками вот этой пещеры, и дальше там смотреть, что и как. Вот. И, то есть, началась такая целая серия находок, да, в результате которых ученые получили просто сотни, может быть, даже тысячи вот таких свитков в этих вот глиняных сосудах. И выяснилось, что эти свитки принадлежали такой древней общине, такой полумонашеского такого типа, что ли, если вот так можно сказать. И отождествили, как бы так решили, что эта община принадлежала к такому сообществу, ну, это называют иногда сектой, ессеев. И они узнали прежде всего по сообщениям античных писателей того же Иосифа Флавия. Сами члены вот этой общины, так как написала Инга, называли себя сынами света. Собственно говоря, вот сыны света, избранные люди Нового Завета. И выяснилось это именно из тех самых свитков, которые были найдены. Там сначала... Ведь это была целая серия находок. То есть первые находки касались свитков, в которых были найдены отдельные книги Ветхого Завета. Это как мы называем Ветхий Завет. Да? У евреев это закон, пророки и так далее. Да? То есть книги Торы. Так вот, сначала нашли именно эти книги, и это было очень важно, потому что таким образом убедились, что библейский текст передан удивительно точно, имеется в виду ветхозаветные книги. А потом были найдены еще и другие рукописи, из которых, вот эти свитки, из которых стало ясно, как жила эта община, какое учение проповедовалось в этой общине. Как раз узнали об этом самом учителе праведности, о том, чему он учил, как они называли сами себя, каков был распорядок их жизни, какие были обряды, традиции. То есть вот обо всем об этом узнали из тех рукописей, которые были найдены, в основном оттуда. Ну и, конечно же, потом стали делать раскопки и нашли, собственно, то место, где они были. Все-таки нашли это место, где эта община существовала, где они жили, где были их святилища там какие-то и так далее. И вроде бы действительно, как и вы, собственно, Инга, написали, вроде бы было много похожего. Ну вот люди Нового Завета и так далее, да, вот вы привели вот эти высказывания. И ощущение такое, что очень похоже. К тому же вот этот самый учитель праведности, то есть их глава, их вождь, человек, вокруг которого собралась эта община, да, ну, может быть, он не был первым, может быть, она существовала гораздо более долгое время. Вот. О нем было сказано, что он возвещает людям волю Бога и что он был преследуем. И он терпел преследователя от, как там было говорилось, нечестивого священника, то есть имеется в виду от храмового священства. Так вот, и действительно, было такое мнение, вот когда эти находки были сделаны, вот уже даже частичный проект по этой общине, вот найдены были эти свитки, пока не было точной датировки как бы времени написания этих рукописей, да, я так говорю рукописи, но вот это манускрипт, просто у меня вот рукописи почему-то в голове звучит, но вы тогда поправку делаете, если я буду так оговариваться. То есть пока датировки вот этих вот свидетельств, датировки не были установлены, а их же много было, этих документов, да, то некоторые ученые пришли к выводу, что предположили, ну, знаете, как иногда бывает, вроде бы это гипотеза, но об этом начинают писать книги, статьи, как о чем-то уже, так сказать, доказанном каком-то факте. И вот было так решено, что о Христе там идет речь. И Христос и есть тот самый учитель праведности. И были публикации об этом. И вот смотрите, уже много воды утекло, много изменилось, а все равно отголоски вот того, что было, вот действительно, что написано пером, то не вырубишь топором. И вот много раз с этим приходится сталкиваться. И вот до сих пор иногда где-то нет-нет, да мелькнет вдруг такая сенсация в кавычках, да, о том, что вот-вот кто кем был Христос. Наконец вот открыли, узнали. И что интересно, вот те люди, о которых мы с вами уже говорили, которые придерживались того, что Христос это просто персонаж из мифа, они очень интересную позицию заняли. То есть, понимаете, получается так, что если это действительно Христос – учитель праведности, как вроде бы предположили те ученые, которые об этом писали, то тогда получается, что полное крушение их версии, что Христос – это мифологический персонаж, да? И они вообще стали замалчивать этот факт, вообще не стали ничего писать. А они писали, писали много статей, выходили книги и так далее. Интересно еще вот что, что об этом же молчал человек, вообще тоже ничего не говорил, который очень много и очень подробно писал об эссеях. То есть это было темой его научных исследований. И вдруг он вообще об этом ничего не писал, ни об этом учителе праведности, ни о Христе в связи с этим, ни о том, похожие их учения, не похожие. Молчание, тишина. То есть вот вроде бы разные какие-то, да, вот стороны, но тем не менее реакция какая-то вот такая была. И только когда прошло уже порядка 10 лет, я не знаю, там приблизительно, я не помню точно сколько, да, после того, как эти открытия были совершены, причем не самое первое, а когда вот уже нашли вот эти рукописи, касавшиеся самой общины, и когда уже стало очевидно, что вот эти тексты еще до рождения Христа, то есть это тексты, так сказать, которые никак не могут быть соотнесены с самим Христом. Представляете, тогда вдруг как будто бы была дана команда, было разрешено как бы вот давать первые сообщения о том, что было найдено, и вот что, так сказать, они открыли, и подробности про эту общину, и так далее, и так далее. Вот я помню, что у меня были как раз такие мысли, думаю, как это получается вообще в научном мире? Что существует какой-то такой совет, который заседает, такой всемирный совет каких-то там не каких ученых? Археологов, историков, богословов, там еще кого-то. Вот кого, кто принимает эти решения? Почему так часто в нашем мире происходят такие странные вещи? Что сначала какое-то такое табу, открытия-то совершаются, да, казалось бы. Но если у нас такой свободный мир, свобода слова во всех странах, в том числе и тех, которые считаются такими цивилизованными и так далее, ну, совершено открытие, ну, да, здорово же, значит, люди могут опубликовать, могут написать, но нет. Люди-то, может быть, и пишут, но не публикуют ничего. А потом вдруг какой-то такой, как прорыв, и вдруг все начинают о чем-то таком писать, как будто бы вот получили разрешение откуда-то, из какого-то вот высшего законодательного совета планеты Земли. Непонятно вообще как. И у меня такой вопрос возникает уже не первый раз, потому что вот в данном случае вот то, о чем мы говорим, вот ощущение было абсолютно такое, что был какой-то как будто заговор ученых молчания, что, в принципе, маловероятно на самом деле, потому что ученые-то разные, понимаете? Ведь же сколько ученых в этом задействовано, потому что одни, так сказать, занимаются раскопками, да, другие занимаются исследованием рукописи. Это значит, должны быть люди, которые владеют древними языками и так далее. Другие ученые, третьи там, они исследуют, и к какому времени это относится, эта рукопись там. И, в общем, ну, целое вообще сообщество ученых должны были принимать в этом участие. Как это может быть, что вот такое молчание? И потом вдруг начинают появляться вот эти вот материалы, пишутся книги, их очень много, этих книг написано уже на данный момент. Но, тем не менее, вот такая вещь произошла, и вот это очередной пример того, как вот это нередко бывает так в нашем научном мире, как бы в целом тогда. Так вот, и вот эти как бы рукописи, эти открытия тоже стали использовать вот те самые, которые отрицали реальное существование Иисуса Христа. Они стали теперь уже говорить о том, что это вот действительно был такой вот этот человек, и потом просто, вот, так сказать, придумали, что вот это был Христос, якобы вот он это проповедовал, учил и был создателем христианства. То есть, понимаете, все перевернули. Ну, в общем, очень много, так сказать, было разных спекуляций на эту тему. И я помню, мне об этом рассказывал мой дядя Саша, это бабушкин брат. Дело в том, что дядя Саша, он вообще удивительный человек. У нас было мало книг, которые вот можно было бы так почитать. Так вот он, мало того, что он привозил с собой книги на иностранных языках, он еще, поскольку как бы я, например, не знал французский язык, да, так вот дядя Саша некоторые книги переводил сам и писал. У меня сохранилось несколько таких тетрадок, просто общие тетради, на которых он аккуратным своим почерком, у него прям был какой-то каллиграфический почерк, очень аккуратный, он вот эти переводы свои записывал. У него не было печатной машинки, компьютеров тогда, как вы понимаете, тоже не было, да? Представляете, вот в рукописном варианте. И он там как раз, почему с французского языка, потому что была книга французского ученого, не могу сейчас вспомнить, как его звали, Дюпон, и какой-то двойная фамилия, вот первая часть, по-моему, Дюпон, вторую не помню. Он был одним из тех, кто первыми стал вот так серьезно заниматься исследованием Кумрана, рукописи и вообще всего, что с этим связано, с этой сектой есеев. И там было как раз о том, вот в этой переведенной дяде Саше книге для меня, вот, что вот учитель из Галилеи, то есть имеется в виду, так сказать, Иисус Христос, да, то, как он раскрыт, его образ, как о нем рассказано в Новом Завете, что он во многих отношениях как бы может быть назван, по-моему, чуть ли не реинкарнацией вот этого учителя праведности. Как-то вот так было написано. То есть это к тому, что, Инга, вы правы, очень много было литературы, очень много писали об этом, и потом появились уже переведенные на наш, на русский язык книги, работы и статьи и так далее. Так вот, что на самом деле знаем об этом самом учителе? Был ли он таким двойником, как бы в кавычках, двойником Христа, да? Поначалу многие так думали, так считали, почему и даже думали, что либо вот как бы Христа не было, а это просто вот перенесли на, как бы вот взяли тот образ и потом из него создали вот, так сказать, фигуру Христа. Либо сам Христос и был вот этим самым учителем праведности. Но ведь опять-таки исследования продолжались дальше. И выяснилось, что этот учитель праведности, он жил примерно где-то во втором веке до Рождества Христова. Представляете, да? И где-то примерно в середине этого второго века произошел серьезный конфликт вот у этого учителя праведности с священниками, которые, так сказать, первосвященники, и с царями, да, и Израиле. И в итоге он попадает сначала в темницу, а потом отправлен в ссылку. И вот в этой самой ссылке, как бы вокруг него собирается эта самая община, и там он тоже продолжает проповедь того учения, которое он проповедовал и раньше. Но так как он теперь сослан, да, и живет в таком пустынном достаточном месте, потому что, ну, Кумран – это не Иерусалим и не окрестности Иерусалима, да, вокруг него собирается община, и они там налаживают свой быт. И вот таким образом образуется эта такая полумонашеская община, потому что они как отшельники в итоге живут. Ну, они как бы мало сообщаются с другим миром. И они ожидают вот этот судный день, да. Но в конце концов их и там не оставили в покое, и было совершено нападение на них. И ну, какие-то часть людей погибла просто. И тем не менее этот учитель, он уводит своих людей еще дальше, в еще более пустынное место, вот на берегу Мертвого моря. То есть сначала это был не, вот, не тот Вот тот Кумран, о котором мы говорим, да, извините, это я оговорилась, это потом они туда пришли. А сначала это было более такое все-таки известное людное место, да. И вот он уходит туда, где как раз потом они и обосновались. И сам этот человек, этот учитель праведности, он уже умер где-то, ну, ближе к концу этого первого, второго века до нашей эры. То есть конец второго века до нашей эры, это где-то примерно 110-й, 105-й, я не знаю, там, ну, понимаете, да, это же обратно идет отсчет-то, как бы вот. Это если мы с вами линию такую нарисуем, да, и у нас сначала будет там, как бы, положительный отрезок, да, вот вправо будет идти там плюс 1, плюс 2, плюс 3, а в обратную сторону будет минус 1, минус 2, там минус 3. И вот эта вот линия времени, она как бы так же, если мы с вами ставим точку Рождество Христово, то получается, что вот тот отрезок, который был до нее, у нас пойдет как бы в обратном направлении. Так вот, это примерно где-то, ну, будем говорить, где-то примерно 105-110 года, наверное, приблизительно так, потому что это конец второго века до нашей эры, до Рождества Христова. Он уже умер. И об этом сообщается вот в этих самых рукописях. Так вот, когда вот эти рукописи были найдены, то как раз и закончилась на этом вот эта эпопея со спекуляцией на том, что а вот это был Христос и так далее. То есть тут стало ясно, что это никак не мог быть Христос. И, кстати говоря, нигде нет никаких указаний на то, что он был убит, он был распят или каким-то образом другим казнен. Он умирает своей смертью спокойно, да? Так вот, исходя из того, Инга, что вы написали, что вот они называли себя сынами света, избранными людьми Нового Завета, и вот, может быть, вот как раз есть какая-то связь. Понимаете, вы имеете в виду, что, может быть, в учении вот этого самого учителя праведности можно найти некоторый, как бы, такой прообраз учение евангельского, что ли? То есть нет ли сходства между учением Христа и между учением Ессеев? Вы знаете, такие мысли высказывались неоднократно. Но, во-первых, вот эта община, члены этой общины, они действительно называли себя общиной Нового Завета. Но дело в том, что вот этот термин община Нового Завета, это не новый термин. Это не термин, который придумали христиане и ввели его. И как бы не просто Господь, да? Дело в том, что об этом мы можем прочитать еще у пророка Иеремии. Он пишет о том, что настанет время, когда Бог заключит с верными, да, новый завет. И когда потом Господь говорит, что даю вам новый завет, завет моей крови, понятно, и всем евреям понятно, что это как раз исполнение того самого пророчества Иеремии, которое было в книге пророка Иеремии. Ессеи думали, что именно они будут являться исполнением вот этого пророчества. Дальше. Но Христос же очень часто дает нам, как бы отсылает нас к Ветхому Завету, показывая, что вот в нем и им исполняются пророчества вот тех самых пророков Ветхого Завета. Поэтому тут удивляться не приходится, да? Насколько они одинаковы, насколько, так сказать, похоже то, чему учил учитель праведности и то, чему учит Иисус Христос. Я думаю, что вот это такой вопрос немаловажный для нас с вами, если мы хотим тут разобраться, да? Так вот, Иисус Христос, мы с вами знаем, что Он посещал храм. Он приходил в Иерусалим на праздники, так как это было принято. Он говорит о том, что он не нарушает закон, да, он наоборот исполняет закон. Ессеи, вот это члены этой общины, и сам этот учитель праведности, они не признавали храм и придерживались собственных праздников и собственного церковного календаря. Они требовали от своей веры, вот от членов этой общины требовалась вера вот в этого учителя праведности, ну, просто я буду называть его так, чтобы было понятно, о ком идет речь. Но не веры в него, как в Бога, да, а веры в то, что на него возложена такая пророческая миссия, он пророк. И вот этому учителю приписывают тексты гимнов, где он говорит о себе, как о человеке, преданном Богу, но о человеке, который осознает свою собственную немощь и греховность, и поэтому он целиком полагается на Бога. Он постоянно говорит о врагах своей общины, он постоянно обличает каких-то там честолюбцев, каких-то людей, которым, для которых важнее всего власть, известность, богатство. И он в этих гимнах говорит о том, что в итоге все равно, так сказать, они будут, члены его общины будут торжествовать над их противниками. И получается, что вот эта праведность, которую он проповедует, как пророк Божий, она очень такая, знаете, вот то, что потом будет обличать Иисус Христос, она такая очень законническая праведность. У них было еще больше правил, чем было у фарисеев. У них было еще больше обрядов, которые было необходимо соблюдать. Они субботу хранили еще более строго, в то время как мы напомним, как Христос позволял себе исцелять людей, нуждавшихся в его помощи, в исцелении, в субботу, да? И мне кажется, даже, может быть, еще более такое значительное отличие Иисуса Христа от этого учителя праведности заключается в том, что Господь шел ко всем обездоленным, презираемым, нуждающимся в его помощи. Помните, как он говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Мы помним с вами, как он исцелил 10 прокаженных. Это вообще было бы невозможно для иесеев, для членов этой общины, для этого учителя праведности. Мы помним, что он ест и пьет с мытарями и грешниками, за что его осуждают и в чем его обвиняют. Он призывает любить каждого человека, даже если это самарянин. Помним притчу о милосердном самарянине, да? Мы помним о том, что он фактически посылает своих последователей, говорит о том, что они должны будут разнести вот эту весть до краев земли, да, вот так сказать, разнести, поделиться ею со всеми народами. Это невозможно было для иесеев, это просто немыслимо представить. Устав этой общины, как стало понятно из тех свитков, которые были найдены, он учил о вечной ненависти к людям погибели. А так называли всех, кто не принадлежал к членам этой общины. Представляете? Кроме того, в эту общину не мог вступить человек, который, может быть, всей душой бы разделял их учение, но имел какие-то физические, телесные недостатки. Никаких контактов с чужаками, вот кроме членов своей общины, быть не могло. То есть, вы понимаете, это просто совершенно полная какая-то противоположность тому, что мы видим в Евангелии. Господь совершенно по-другому поступает, он другому учит. В этой общине процветало безбрачие, такая очень строгая дисциплина и строгая иерархия. И опять-таки Господь говорит, что кто хочет быть первым, да, тот будь как бы последним, тот мой ноги своим собратьям, служи им. В этой общине совершенно по-другому было все устроено. И вот эти избранники, они были убеждены, так они себя называли, что когда наступит день суда Божия, то все погибнут, кроме них, спасутся только они. И поэтому, понимаете, вот это есейство и Христос, и то, чему он учит своих учеников и своих последователей, и то, что он передает церкви, это просто, ну, какие-то два разных мира. Хотя и есть какие-то сходные некоторые названия, какие-то вот черты, но опять-таки не они их изобрели, и не Господь их изобрел. Мы можем найти те же самые термины, те же самые слова еще в книгах пророков Ветхого Завета. И вот было высказано такое мнение, по крайней мере, то, о чем я читала, что очень может быть часть иесеев после того, как бы все, так сказать, уже было разрушено, они присоединились к церкви и какие-то свои понятия, может быть, они привнесли. И, возможно, потом уже вот то, что писалось, труды какие-то, которые писались в церкви уже, да, деятелями церкви, они могли содержать некоторые их выражения. Может быть, еще и это тоже добавило что-то. Ну, это вот то, что я могу вам сказать по поводу вот этой самой кумранской общины. Таким образом, понимаете, мы можем сказать, что то, что проповедовал Христос, это не было повтором вот того, чему учил этот учитель праведности, и наоборот, во многом это было практически прямо противоположно тому, что учил этот человек, чему учил этот человек, что он проповедовал. Так, и еще у меня, значит, письмо. Я получил странное письмо от Виктора. Виктор, у меня к вам вопрос. Знаете, вы так странно написали, вы написали мне: Наталья, не уходи от ответа, сестра. Специально ждал продолжения про Бруно и Галилея, а ты ушла от ответа. Виктор, как я могла уйти от ответа? Я вчера начала отвечать на этот вопрос, но наше время подошло к концу. Когда время передачи заканчивается, а передача идет на радио, и есть сетка вещания, и потом должна быть следующая передача. Можно ли сказать, что вот я ушла от ответа таким образом? Дорогие друзья, ну как вот вам кажется? Разве можно так вообще говорить? А что, Виктор, вы не правы. Вспомнилось мне слова, не помню кого, по-моему, у Михаила Горбачева сказано в адрес Ельцина: Борис, ты не прав. Вот, Виктор, вы не правы на этот счет. Это вот не так. Значит, ну что про Бруно и Галилея? Я вам сказала о Бруно, я вам рассказала о Бруно, о Джордано Бруно, что он не был ученым, был Коперник. Но Коперник был ученым таким более умозрительным, что ли. Он занимался в большей степени математическими расчетами. И Коперник, он, помимо всего прочего, еще и был медиком. У него несколько образований: богословское, медицинское. Он еще потом уже он был каноником церкви, то есть это достаточно высокое звание, очень хорошо оплачиваемое звание. Так же, как, по-моему, его дядя был каноником. И он жил, совершал служение в церкви, он лечил страждущих, и он, в общем, уже меньше, но продолжал заниматься математикой, заниматься математическими расчетами. Я сказала относительно Коперника, что не запрещали его книги. Вообще никаких преследований на его счет, в его адрес не было абсолютно. Его книги, наоборот, издавались. Издавались достаточно хорошо. И впервые они были запрещены уже через лет 75-80 после его кончины, после его смерти. И запрет этот был связан как раз с процессом над Джордано Бруно и с тем, что потом, после этого процесса, были вот тоже какие-то такие, начались какие-то спекуляции, а вот не за то ли, что Бруно якобы был последователем Коперника, вот он там пострадал. На самом деле Бруно последователем Коперника не было. Единственное, в чем он был, может быть, ну как бы повторял Коперника и ссылался на него, то, что Коперник утверждал, что планеты вращаются вокруг Солнца. Солнце стоит в центре, да, Вселенной. А Бруно, он воспринимал планеты, он вообще-то астрономией толком не занимался, он занимался астрологией, сказали бы мы сейчас. Но он придавал ей смысл, как человек, который верит в то, что как бы вот нет вот этого одного Бога, Творца, неба и земли и так далее. А он наделял божественными чертами и свойствами, в том числе и множество небесных тел и планет. Почему, так сказать, вот я говорю про астрологию, есть какая-то такая связь с астрологией, да? И с его точки зрения Солнце, находящееся в центре вот этой самой Вселенной, оно как бы такое верховное божество, верховный Бог, понимаете? Коперник вообще об этом не думал, не говорил, и ему бы, наверное, в страшном сне такое не привиделось. Но вот Бруно использовал на открытие Коперника вот таким странным образом. Вообще очень много еретических взглядов высказывал, причем начиная с своей юности, чуть ли не с 16-17 лет. Его гораздо больше интересовали разные такие оккультные еретические учения, чем то, что он мог изучать в монастыре, чем богословие и так далее. И, собственно, поэтому его и из монастыря выгнали, но тем не менее сан, по-моему, у него остался. Он же был имел сан священный, священнический. Но, тем не менее, вот таковой была его жизнь. И сжигают его и претензии ему предъявляют, и обвиняют его именно в том, что он распространяет еретические учения. Ни в чем больше. Поэтому никакой наукой он не занимался, и пора давно уже как бы забыть вообще об этом. Достаточно просто почитать литературу, хотя до сих пор, в том числе и в интернете, можно найти вот как бы те самые мнения, какие-то старые статьи, старые книги. Ну, мы же с вами часто даже не видим, когда они были изданы, да? Или, например, кто-то пишет на основании тех старых статей, уверенный, что так до сих пор и есть. На самом деле уже очень давно это было раскрыто, и никаких сомнений в этом нет. Теперь о Галилее. Галилей как раз тоже был ученым, причем, может быть, даже более крупным, чем Коперник. И Галилей, он получил очень хорошее образование, он занимался сначала тоже и богословием, он изучал и другие науки, он изучал. Отец заставил его тоже изучать медицину Галилея на всякий случай, чтобы иметь кусок, как говорится, хлеба всегда в его руках. Но Галилей увлекается потом математикой, причем математикой Евклида и Архимеда. А математика Архимеда, геометрия, прежде всего это геометрия, это все, так сказать, все открытия Архимеда, они основаны на опытном знании, то есть какие-то опыты он проводил и потом уже делал какие-то свои выводы, да, гипотезы свои подтверждал. Таким образом, они становились теориями, так сказать, уже основанными на каких-то фактах. И вот Галилея как раз это очень привлекало. И он начинает двигаться вот как раз в таком направлении. И очень известно, он был преподавателем, он преподавал в университетах, а вся система образования того времени, она в основном строилась на воззрениях Аристотеля. Вот такое вот было интересное время. Уже начинается реформация, набирает силу, и тем не менее все образование до сих пор строится на воззрениях Аристотеля, ученика Платона. Галилей, который так увлекается математикой, да еще он такой опытно, который опытно, может быть, проверено, да, ставит опыты разные, он начинает сомневаться в той части учения Галилея, которая касается физического движения, движения планет и там разных других вещей. И он начинает ставить опыты, которые для него возможны. В частности, он бросает тела разного веса с Пизанской вот этой падающей башни и делает это в присутствии многих профессоров, своих студентов и так далее. В общем, это становится очень привлекательным и интересным для многих людей. И количество его слушателей растет. Для университета это, конечно, огромная польза, потому что ну, расширяется его аудитория, так сказать, да. И Галилей продолжает так работать, тем не менее наживает себе часть таких противников, врагов среди профессорского состава. И потом это будет ему, так сказать, аукаться, да, в плохом смысле. Галилей пишет, он делает какие-то открытия, ставит опыты. Потом Галилей усовершенствовал телескоп. Он не изобретал телескоп, но он его усовершенствовал настолько, что с помощью телескопа стало возможно наблюдать небесные тела, и он делает множество открытий с помощью своего телескопа. И за это усовершенствование телескопа он получает звание пожизненного профессора, то есть никто не может его лишить этого звания ни при каких условиях, и увеличение жалования, по-моему, в два, если не более раз. Представляете, да, сколько завистников он получил благодаря этому. Что интересно для меня было, что Галилей все-таки он ученый. Да, хорошо иметь хорошее содержание, так сказать, да, вот эту поддержку материальную. Очень почетно быть таким профессором, но он начинает понимать, что у него становится все больше и больше студентов. И он тратит очень много времени на преподавание. И у него остается очень мало времени на исследование и на научную работу, и на написание книг. И он раздумывает, стоит ли ему принять вот это звание и соответствующее вознаграждение за него. И в конце концов он сообщает об этом руководству. И вы представляете, интересное дело, да? Ведь настолько в нем были заинтересованы руководители этого университета, что начинаются переговоры. А Галилей продолжает свои работы и еще несколько открытий делает и пишет еще несколько книг или статей, сейчас не помню. И в итоге, после всех этих переговоров, он получает значительно более выгодное предложение. То есть он получает звание этого пожизненного профессора, он получает вот эту прибавку в жаловании, он становится главным математиком и каким-то тоже там кем-то еще при дворе великого герцога, по-моему, Тосканского, и тоже такую же примерно сумму он получает, как бы вот как содержание. Представляете вообще, да, что происходит с теми, кто завидовал ему раньше? И при этом он получает свободу действий. То есть он не обязан постоянно находиться ни при дворе этого герцога, ни при университете. То есть, очевидно, оговаривается то количество лекций, которые он обязан прочитать, и, может быть, там как, вот сколько времени он должен там находиться, какое время. Остальное время он свободен, может заниматься тем, чем он считает нужным. То есть, представьте, как это было здорово для Галилея, что он и использует. И Галилей там совершает, он очень много открытий совершает, телескоп его получает, это усовершенствование становится очень важным, в том числе и для военных, то есть это тоже вознаграждается каким-то образом. В общем, в конце концов, это все вот так триумфально, его жизнь продолжается. Но у Галилея очень сложный характер, он человек с непростым характером, он может насмешничать и достаточно едко насмешничать, и он наживает себе все больше и больше врагов. К тому же некоторые из этих врагов начинают нападать на него с критикой не с точки зрения науки, а с точки зрения богословия. То есть они как бы начинают нападать на его теории, на его исследования, его открытия, на его книги, цепляясь к тому, что это может быть как-то использовано как бы так, что это может опорочить толкование Священного Писания, принятое в церкви. И вот отсюда начинаются вот эти вот проблемы. Но на стороне Галилея целый ряд высокопоставленных иерархов католической церкви, которые, среди которых тоже есть люди, которые увлекались астрономией, занимались той или иной наукой. Может быть, они не стали крупнейшими учеными, но люди явно не глупые и с живым умом. И они поддерживают Галилея, поэтому Галилей пока прикрыт, и его это не касается. Но дальше больше. Начинаются как бы какие-то такие доносы на него в том плане, что якобы его студенты рассказывают, что он уже какую-то ересь проповедует, и как бы его пытаются обвинить в этом. Но он прикрыт, причем прикрывают его, ну как бы от всех этих нападок его защищает, в том числе и сам папа. Можете себе представить, да? Вот, казалось бы, это вот такая мощная защита, и что Галилей в полной безопасности. И, видимо, он тоже начинает сам так думать. Он часто встречается с папой, они проводят такие беседы, в том числе и о науке, и папа, какие-то дискуссии у них проходят и так далее. И вот Галилей задумывает написать книгу, книгу о таких диалогах, как построить ее в таком плане, что как бы кто-то, который противится, вот, так сказать, новейшим открытиям, да, пытается как бы их критиковать, и вот, значит, критика вот этого человека и, так сказать, те доказательства, которые может предъявить сам Галилей. И вы представляете, вот в этой... И папа одобряет, он считает, что это очень хорошо. И он за это. И он еще хочет, чтобы Галилей там написал о том, что не надо относить, не надо противостоять науку и священное писание. Не надо, так сказать, вот притягивать к этому там толкование и так далее. Галилей пишет эту книгу, но что делает Галилей? Вот что произошло с Галилеем? Он там выводит три персонажа, и одного из них он называет Симпличио, простак. И в уста вот этого самого простака он как бы вставляет слова папы. Многие слова из тех разговоров, о которых помнит и Галилей, и помнит сам папа. Представляете, что он делает? И вот когда папа, сначала он не обращает на это внимания, но потом его и раз, и два, и три наталкивают опять на это, и в конце концов папа чувствует себя оскорбленным. И вот тут его как бы крыло, которое защищает, как бы вот его рука, защищающая Галилея, она в какой-то степени отходит в сторону, но не до конца. И вот тогда Галилей предстает перед судом, но предстает перед судом не за свои, так сказать, научные открытия, а вот как раз речь идет именно о толковании Священного Писания. Опять это в большей степени то, что касается вопросов богословия. И суд кончается достаточно благополучно, Галилей не наказан, никаких пыток, никакого огня, никакого сжигания книг. Но просто он, если раньше он гостил часто во дворце папы, и других высокопоставленных лиц. Теперь он должен жить в более провинциальном городе, в хорошем поместье, с хорошими условиями. Он занимается наукой, пишет книги, книги издаются, продолжают. Но, тем не менее, это уже несколько другая ситуация. И единственное, что теперь уже как бы внимательно проследят за тем, что и как написано, чтобы больше не было оскорблено как бы вот священноначалие католической церкви. Поэтому, когда мы говорим о том, что вот церковь занималась гонениями, понимаете, когда-то что-то вполне возможно так и было. Но вот в случае, который часто приводится, Галилей, Бруно, Коперник, вот того, о чем говорят, не было. Я не за то, чтобы сжигать людей за их, может быть, даже этические воззрения. Но просто не надо говорить о том, что это вот просто церковь была настолько против науки. Понимаете, вот в этих трех случаях мы этого не можем видеть, мы этого не видим в такой степени. Это скорее даже больше, так сказать, ученые, которые не достигли вершин, они в какой-то степени как бы оговаривали Галилея со своей стороны и возбуждали какие-то подозрения у иерархов церкви. Вот с этим мы дело имеем. Ну вот, дорогие друзья, я прям даже устала. Надеюсь, что я ответила, Виктор, на ваш вопрос, от ответа не ушла, и с этой темой мы покончили. Я прощаюсь с вами, я благодарю тебя, Ирина, и до встречи теперь уже на следующей неделе.